Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас минус 3, днем обещают до плюс 9, ясную солнечную погоду. В Санкт-Петербурге пасмурно, плюс 6, но днем будет ясная, хорошая солнечная погода. И также, как и в Москве, плюс 13 градусов тепла. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 октября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Судьба Петра Первого. После отставки мэра Москвы памятник предложено перенести из центра российской столицы. В какую сумму может обойтись городскому бюджету переезд Петра и куда могут отправить скульптуру? Террористическая угроза странам Европы и Соединенным Штатам Америки. И наши традиционные рубрики. Вопрос утренней программы «Время свободы» сегодня связан с первой темой, которую я озвучил. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что нужно сделать с памятником Петру Первому, работы Церетели в Москве, убрать или оставить. Итак, после Юрия Лужкова свое место в Москве может потерять Петр Первый. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру, работы Зураба Церетели, в другое место. Эту идею подхватили чиновники, политики и эксперты. К примеру, спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил перенести гигантскую скульптуру в Санкт-Петербург. В Московском обществе охраны архитектурного наследия говорят, что это будет напрасной тратой денег. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Павла Куравского.
100-метровый монумент в знаменование 300-летия российского флота работы скульптора Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году. Как известно, он представляет собой несколько переделанный вариант памятника Христофору Колумбу и 500-летию открытия Америки. Тот проект в начале 90-х Церетели не смог продать ни Соединенным Штатам, ни одной из стран Центральной Америки. Установка памятника в Москве в конце 90-х годов вызвала бурную волну критики. Считается, что возвести его Церетели помогло благоволение тогдашнего градоначальника Юрия Лужкова. Первым перенести монумент сразу после отставки Лужкова предложил член общественной палаты галерист Марат Гельман. Еще в день отставки мэра Гельман сказал, что памятник надо убрать из центра Москвы, цитата, «на Нарву, на Клязьму, можно горизонтально положить возле ЦДХ». Накануне предложение о переносе озвучил уже Владимир Ресин на оперативном совещании. Участники совещания попытались возразить Ресину, но отметив, что перенос монумента обойдется в сумму, на которую можно построить 2 детских сада. Однако Ресин в ответ заявил, что умный учится на чужих ошибках. Это намек на экс-мэра Юрия Лужкова, решили блогеры и подметили, что старая московская команда спешит почистить за собой то, что москвичей раздражает больше всего. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер считает инициативу столичного руководства дымовой завесой и нецелевой тратой денег.
Инициатива перенести памятник Петру Первому в устах Владимира Васильевича Ресина – это совершенно очевидная попытка канализировать общественное недовольство в безопасную для московской администрации сторону. Надо вполне четко отдавать себе отчет в том, что сейчас у власти в Москве стоит старая лужковская команда, которая по-прежнему заинтересована в реализации вандальных проектов. Если мы сейчас займемся перетаскиванием памятника Петру Первому с места на место и не займемся спасением погибающих объектов, мы просто покроем себя вечным позором. Сейчас перед нами стоит совершенно другая задача. Нужно срочно остановить реализацию застройки Хитровской площади. Нужно срочно останавливать разрушение интерьеров детского мира. Нужно срочно покрывать крышей погибающие объекты, которые стоят без крыши. Все это вместе взятое будет стоить дешевле, чем перетащить памятник Петру.
Между тем, Московскому комитету архитектуры уже поручили подобрать потенциальные места для переноса памятника Петру Первому. Глава комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тархов Ханов считает, что монумент может быть перенесен из центра столицы в Северный речной порт. Но этому, по словам чиновника, должно предшествовать широкое общественное обсуждение. С предложением выслушать народное мнение о переносе памятника выступил и министр культуры Александр Авдеев. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Как думаете вы, что нужно сделать с памятником Петру Первому, работы Зураба Церетели в Москве. Убрать или оставить? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Прислать сообщение вы можете нам на номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Петр Рахлевский.
Возможно, он, конечно, очень большой, грандиозный для нашей старой Москвы. Может быть, слишком помпезный. Можно было бы сделать более такой душевный памятник, чтобы был близкий народу, потому что имя Петра все равно, даже если он и не был основателем нашего города, все-таки близко нам, так как мы россияне. Так, в общем-то, чтобы сильно зло, я к этому памятнику не отношусь. Мне все равно приятно его видеть. Обязательно оставить я не могу. Я не сторонница сносов.
У меня нейтральное. Мне он не нравится, понимаете? А что ж с ним делать будут, это пусть решают власти. Но если сделано то, что куда-то переносить, ведь просто разрушать тоже ни к чему. Люди вкладывали как-то силы и все.
Ну, когда его поставили, он вроде бы пугал немножко. Но сейчас, за прошествие времени, столько другого мусора понастроили. Потом немножко попривыкли уже. Он не столь пугает. Я думаю, что оставит. Ну, может быть, в чем что-то в этом есть.
Я довольно твердо уверен, что его надо оставить. Во-первых, он в хорошем месте стоит. Удачное расположение, монументальный большой памятник, привлекающий к себе внимание, выражающий какую-то динамику, движение. И я вообще скептически отношусь к многим творениям Церетели, но данное, я считаю, нужным оставить, украшает город.
Вообще я бы его снес, но памятник это не просто так снести. Это большая работа, и много будет хлопот у москвичей. Каких хлопот? Там будет перекрыто не только движение по земле верхней, но и по воде, там тоже ходят трамвайчики всякие и так далее. Будет загружен этот мост, переход к храму, поэтому очень сложно. Но если он снесут, я буду доволен.
Ну просто красиво очень. И выполнено хорошо. Он очень хорошее впечатление производит. Вот едешь, когда по мосту, в машине, вот по набережной, очень красиво. Просто очень. Он очень хорошо, понимаете? Ну, без него, ну что будет? Вот если подумать объективно, ну что вот вместо него?
Монументальное сооружение не нравится. Ну, раз построили, наверное, пускай стоит. Снести это дорого. Надо быть разумным в этих вопросах.
Так сегодня отвечали москвичи и гости столицы на вопрос, что нужно сделать с памятником Петру Первому, работу Церетели в Москве, убрать или оставить. Петр Рахлевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Химках сегодня начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудит с министрами своего кабинета возможность возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек, разрушены сотни домов. Египет и Иран впервые за 30 лет договорились возобновить прямое воздушное сообщение между своими столицами. О дате возобновления авиарейсов пока не сообщается. Не менее 8 предполагаемых боевиков «Аль-Каиды» были убиты в понедельник на северо-западе Пакистана в результате ударов американских беспилотных самолетов. Суд в Таиланде сегодня продолжит рассмотрение вопроса об экстрадиции российского предпринимателя Виктора Бута в Соединенные Штаты Америки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Повлияет ли на предвыборную борьбу в Белоруссии жесткая риторика президента Медведева в адрес Александра Лукашенко? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым, замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и создателем сайта «Белорусский партизан» Павлом Шереметом. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема: в первый понедельник октября в Вашингтоне по традиции началась очередная годичная сессия Верховного суда Соединенных Штатов. И, как отмечают средства массовой информации США, эта сессия привлекла широкое общественное внимание. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Если у канзасского проповедника и его последователей, оппонентов однополой любви, конституционное право устраивать пикеты и протесты на похоронах морского пехотинца, убитого в Ираке, где граница, за которой проверка анкетных данных кандидатов в госслужащие превращается в нарушение права на частную жизнь, могут ли власти штата ограничивать продажи видеоигр со сценами насилия несовершеннолетним, не нарушая при этом первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова? На эти и еще примерно 2000 других вопросов предстояло ответить девятерым членам Верховного суда США, который возобновил работу после летних каникул. Понедельник стал также первым рабочим днем в зале заседаний Верховного суда нового его члена, 50-летней Елены Кейган, которая была номинирована на этот пост президентом Обамой и в августе утверждена Сенатом. Оценить значение вступления Елены Кейган в эту должность я попросил Рэнди Барнетта, профессора права Джорджтаунского университета в Вашингтоне. У меня нет особых ожиданий в связи со вступлением Елены Кейган в должность члена Верховного суда. Я, как и большинство экспертов, не удивлюсь, если она в целом будет тяготеть к либеральному крылу Верховного суда. Ушедший летом в отставку ветеран Верховного суда Джон Пол Стивенс, место которого она заняла, в последние годы также придерживался либеральных позиций. Учитывая это, приход Кейган практически не повлияет на нынешний баланс в Верховном суде. Елена Кейган – первый за последние три десятилетия член Верховного суда США, не имеющий практического судейского опыта. Как это может отразиться на ее подходе к рассматриваемым делам? Мне доводилось видеть, как Елена Кейган дискутировала в Верховном суде, когда она работала заместителем министра юстиции США. Она тогда произвела на меня огромное впечатление, великолепно справляясь с тяжелейшей работой, представлением интересов правительства и изложением его аргументов в Верховном суде. У меня нет сомнений в ее профессионализме. Отсутствие у Елены Кейган судейского опыта как такового не будет определяющим фактором того, насколько хорошо она будет справляться с обязанностями члена Верховного суда. Многие американские наблюдатели отмечают, что обновленный состав Верховного суда США в некотором роде уникален. Впервые в истории он на треть состоит из женщин. Впервые в истории его члены либо католики, либо иудеи, и ни одного протестанта. Действительно ли эти факторы имеют значение? Я не считаю корректным судить о членах Верховного суда в контексте их принадлежности к определенному политическому лагерю, расе или религии. Не секрет, что каждый отдельный кандидат в члены Верховного суда может отбираться президентом на основе подобных факторов, но я не думаю, что на этом следует зацикливаться. Когда тот или иной президент выбирает очередного номинанта в члены Верховного суда, первостепенным критерием выбора служит представление президента о правовой философии высшего органа судебной власти. Например, Кларенс Томас – афроамериканец, Елена Кейган – женщина, а Соня Сотомайор – латиноамериканка. Эти особенности были важны с точки зрения процесса номинации, но не являлись первопричиной выбора именно этих людей. Иными словами, у женщины, кандидатов в члены Верховного суда, отобранной президентом-республиканцем, будет иная правовая философия, чем также у женщины, но выбранной президентом-демократом. Интересно, что в первый же день работы Верховный суд принял буквально сотни решений об отказе в рассмотрении поступивших в него дел. Это в порядке вещей. Верховный суд не апелляционный суд, в котором каждый недовольный может обжаловать судебные решения. Верховный суд США обладает правом рассматривать только те дела, которые сочтет нужным рассматривать. Конституция страны предусматривает некоторые исключения для ряда категорий дел, которые должны слушаться в обязательном порядке. Например, дела, в которых фигурируют дипломаты. дипломаты. Что касается большей части списка дел, представленных к слушанию, принять или не принять дело к производству, решает только Верховный суд. Диапазон дел, апелляции по которым Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать, был весьма широк. От несанкционированного перехвата телефонных сообщений до смертной казни. От исполнения религиозных песен в школах до спора между университетами Южной Каролины и Южной Калифорнии за эксклюзивное право на двухбуквенный фирменный знак SC. Одно из самых громких дел, которым отказано в рассмотрении, это апелляция отца и сына Джона и Тимоти Ригасов, которые были осуждены за мошенничество после банкротства созданной ими крупной компании кабельного телевидения. Ригасы требовали передать им протоколы допросов ряда свидетелей по их делу. Их адвокат также утверждал, что тюремные сроки, полученные отцом и сыном, соответственно 12 и 17 лет, это больше, чем отсиживают иные террористы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Госдепартамент США официально известил американских граждан о сохраняющейся угрозе террористических нападений в странах Европы. О каких именно государствах идет речь, не говорится. Ранее несколько западных спецслужб предупредили свои правительства, что Аль-Каида готовит на территории Евросоюза теракты наподобие нападения в Мумбаи в ноябре 2008 года. Среди наиболее вероятных целей назывались Франция, Германия и Великобритания. Европейские средства массовой информации сообщают, что о планах террористов стало известно заранее, и отчасти им удалось помешать. Тем не менее, например, в Париже за последние несколько дней дважды эвакуировали людей с одного из главных туристических объектов – Эйфелевой башни. О том, как европейское и американское общество сегодня воспринимают опасность террористических актов, как оцениваются действия правительств и спецслужб, направленные на борьбу с международным терроризмом, мой коллега Александр Гостев побеседовал с живущим много лет в Нью-Йорке корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Жигалкиным и директором русской службы «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, знатоком политики и общественной жизни Евросоюза.
Юрий, Соединенные Штаты первыми объявили войну с терроризмом, она продолжается много лет, колоссальные бюджетные средства были потрачены. Американцы ежедневно читают в прессе, в интернете сообщения не только о существовании международной террористической сети, но и о том, как борьба с терроризмом ведется. Большинство американцев верят в успех борьбы с терроризмом, вообще как они воспринимают вот эту кампанию государства?
Информация поступает постоянно, и в какой-то момент она становится рутинной. И у меня сильное ощущение, что, по крайней мере, жители Нью-Йорка, где всегда что-то происходит, хорошее или плохое, у них есть некий иммунитет к этому. 11 сентября 2001 года, когда все произошло, через несколько часов после того, как упали эти башни, я подъезжал туда на велосипеде, и когда я оттуда возвращался, люди вышли на улицы, это был Ист-Виллидж, люди общались, и мне до сих пор помнится один молодой человек, который сказал: «Ну что, вот это произошло, но я думаю, что через неделю, через две недели, через три недели мы к этому привыкнем и немножко даже забудем». Вступило в силу обычное свойство человека, чисто психологическое свойство – привыкать. Американцы, это прозвучит тривиально, народ толерантный. И вплоть до последнего года особого внимания даже не обращалось на мусульманскую часть населения, как на потенциальных террористов или потенциальную питательную среду для терроризма. И интересно, что президент Буш сделал большой акцент на том, чтобы как раз усилить эту толерантность. Он всегда делал акцент на том, что мусульмане – часть нашей страны. И поэтому я бы не сказал, что у американцев в их восприятии есть некое ощущение врага-террориста.
Ефим, существует, может быть, стереотип, что в Европе ко всем мировым угрозам, угрозам человечеству, ну, относятся более, может быть, скептически.
Европейцы были первыми, кто протестовал, по крайней мере, на уровне интеллектуалов и мыслителей, против понятия «война с террором», которое в свое время в Соединенных Штатах президент Буш ввел. А нынешний президент Обама во время предвыборной кампании очень полемизировал с этим понятием, а придя к власти просто отменил понятие «война с террором» или «международный терроризм». Сегодня он пользуется словом «экстремизм». Но война-то с террором от этого не закончилась. Сами европейцы оказываются в ловушке, в которую их террористы загнали. Это игра на понижение уровня страха. Европейцы не чувствуют острой опасности, исходящей от террора, но в то же время от своих политиков требуют полной безопасности своей, обеспечения этой безопасности. И если произойдет террористический террористический акт в той же Германии, Чехии, или снова в Испании, или в Британии, то жители этих стран наверняка обвинят своих собственных политиков. У политиков нет выхода. Если они проигнорируют призывы повысить безопасность, то их же население потом на ближайших выборах прокатит на вороных. Если же они не проигнорируют и повысят уровень безопасности, население этих городов, обыватель, станет упрекать их в излишней трате денег, потому что на самом-то деле взрывов немного или не часто они случаются. Обычно они сейчас пресекаются на последнем этапе. Может быть, это дезинформационная игра со стороны террористических организаций. А может быть, такая подготовка ведется. Любые меры безопасности, самые серьезные, никогда не бывают преувеличенными. Пока серьезных протестов против повышенных мер безопасности незаметно.
Юрий, когда мы говорим о Соединенных Штатах, не надо забывать, что Соединенные Штаты были жертвой самого кровопролитного террористического удара в истории. Я прекрасно помню этот день, 11 сентября, когда в башни-близнецы попали два самолета. Третий самолет летит еще куда-то. И я прекрасно помню ощущение второй половины дня, когда уже все произошло. Было непонятно, куда летят самолеты, есть ли еще самолеты, которые летят и куда-то готовы упасть. На завтра, помню, утром проснулся, по радио говорят, вроде бы ничего нет, еще тогда было это напряжение. И не надо забывать, что значительная часть всей этой истории началась из-за личного опыта президента Буша. Не надо забывать, что впервые в истории страны президент и его окружение были вынуждены в тот день спуститься в бункер, потом бежать из него и огромное количество часов летать на президентском самолете. Они не знали, что происходит, они не знали, что будет. Это был сильнейший психологический удар.
Прошло 9 лет, как сейчас?
Сейчас я хожу по городу. Наш офис находится рядом с тем местом, где стояли башни-близнецы. Единственное, что напоминает о некой опасности, это вдруг, в какие-то дни, не знаю почему, на станциях метро появляются солдаты с автоматами, с собаками. Вот это, в принципе, единственное такое визуальное, заметное напоминание об угрозе, которая может быть.
Следует ясно сказать, что за те 9 лет, которые прошли со времени атаки на мировой торговый центр, в Америке не было больше совершенно ни одного террористического преступления. Это, однако же, не значит, что не было попыток совершения таких террористических актов. Совсем недавно на Таймс-сквер был автомобиль-бомба, и очевидно, что если бы не бдительность людей, полицейских и так далее, то могло бы это привести к большому количеству жертв. То есть эти меры безопасности – это не фикция, это не напрасно потраченные деньги. Они реально защитили американцев от возможных террористических атак.
И при этом надо сказать, что несмотря на те факты, о которых рассказал Ефим, действительно были несколько лет назад пойманы на границе люди, которые ехали со взрывчаткой в Соединенные Штаты из Канады. В принципе, нью-йоркцы сохраняют присутствие духа. Даже после предотвращения этого террористического акта в Нью-Йорке не было никакой суматохи, не было ничего.
Одна из главных целей террористов всегда – создание глубокого общественного невроза во всей стране. В США такой невроз существует, да или нет?
Одним словом, нет.
Ефим, думаю, что и в Европе такого невроза не наблюдается.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным и директором русской службы «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Чайники в американской политике». Играя в историю, как Владимир Абаринов беседовал с Линкольном. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Божественная Сара Бернар. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир в Москве в 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Химках, как ожидается, начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Дело было возбуждено 3 года назад. В ноябре 2008 года Бекетов был жестоко избит неизвестными, после чего остался инвалидом. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сегодня, как ожидается, обсудит с ключевыми министрами своего кабинета возможность возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, чтобы не допустить краха прямых переговоров о мире с палестинцами. Об этом сообщают израильские СМИ. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестно, один человек погиб, пятеро ранены. Мотивы преступления пока неизвестны. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек, разрушены сотни домов. Египет и Иран впервые за 30 лет договорились возобновить прямое авиасообщение между своими столицами. Сообщается, что соглашение, подписанное сторонами, предусматривает осуществление не более 28 полетов между Каиром и Тегераном еженедельно. Суд в Таиланде сегодня продолжит рассмотрение вопроса об экстрадиции российского предпринимателя Виктора Бута в США, где его обвиняют в незаконных поставках оружия ряду экстремистских группировок. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки к закону о Федеральной службе безопасности. Предполагается изменить порядок вынесения гражданам официальных предупреждений.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место из центра Москвы. Идею эту подхватили чиновники, политики и эксперты. К примеру, спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил перенести гигантскую скульптуру в Санкт-Петербург. В Московском обществе охраны архитектурного наследия говорят, что это будет напрасной тратой денег. С одним из руководителей этого общества, Мариной Хрусталевой, побеседовал наш корреспондент Павел Куравский.
Я не являюсь любителем скульптуры Петра Первого, работы Зураба Церетели, но я считаю, что в Москве есть огромное количество гораздо более неотложных проблем, на решение которых необходимо сосредоточиться новому мэру и его команде. И будет очень обидно, если сейчас весь дым уйдет в паровозный свисток, если мы сейчас будем шумно, дружно, с флагами и воздушными шарами переносить Петра Первого, а потом у власти будут все основания сказать, что она выполнила пожелания общественности и заняться снова своими делами. Мне кажется, это был бы красивый жест, но это совершенно не самая главная проблема сегодняшней Москвы.
На ваш взгляд, более главные проблемы?
Есть большое количество болезненных проблем социального характера, такие как социальное расслоение, транспортный коллапс и так далее, и так далее. Если говорить о проблемах, которые находятся в сфере моего профессионального внимания, то это состояние архитектурного наследия в столице. И нужно говорить о правомерности принятия действующего генплана, нужно говорить о государственном финансировании реставрационной сферы, нужно говорить вообще о методике согласования нового строительства в Москве. В общем-то, если бы у власти были деньги на перенос Петра Первого, то эти деньги лучше было бы пустить на консервацию, на латание крыш сгоревших памятников архитектуры, которые без этих крыш могут не пережить следующую зиму. Это нужно сделать в течение ближайшего месяца. Это стоит копейки, но это спасет нам десяток шедевров первого ряда, которые могут погибнуть просто от халатности.
Кстати, если говорить о деньгах, как вы думаете, во сколько может обойтись перенос памятника?
Понятия не имею. Я не специалист, и я не знаю, как это собирается сделать. Было прекрасное предложение отправить его на Рыбинское водохранилище, где он возвышался бы, приветствуя туристов, проплывающих на пароходах. Но я еще раз, я воспринимаю это все в плане шутки и арт-жестов. По-моему, действительно есть проблемы посерьезнее.
Ну вот, скажем, и министр культуры Авдеев предложил даже провести референдум в Москве.
Референдум был в 1996 году, его инициировал Марат Гельман. Это, конечно, не был референдум, но это был соцопрос. Когда памятник только появился, действительно, референдум показал, что подавляющее количество москвичей против установки этой скульптуры. Я думаю, что с тех пор соотношение, может быть, немного изменилось, потому что новое поколение, честно говоря, опыт показывает, что люди привыкают к самым причудливым вещам. И мне приходилось тысячу раз водить в Москве иностранцев, которые в виде Петра Первого изумляются, но изумление их, скажем, не отторгающее, а такое любопытствующее. Они говорят, о, какие у вас смешные штуки тут стоят, ну, вообще молодцы. Отношения могут быть разными, это искусство, и искусство действительно вызывает субъективное восприятие. Я не люблю его, мне не нравится, как его облик испортил стрелку Красного Октября, но, честное слово, вот сейчас эта истерия по поводу Петра, по-моему, это хорошо управляемая попытка отвлечь общественное внимание от действительно серьезных проблем.
С Мариной Хрусталевой, активистом Московского общества охраны архитектурного наследия, беседовал Павел Куравский. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, что нужно сделать с памятником Петру Первому в Москве, убрать или оставить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Первая до нас дозвонилась москвичка Татьяна. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что нужно обязательно перенести памятник Петру Первому, потому что, во-первых, он не любил Москву. Он уничтожил патриаршество. При нем население сократилось на 1/4 из-за бесконечных войн и строительства Петербурга на болотах, когда крестьяне умирали как мухи. Он казнил своего сына. На следующий день устроил грандиозный праздник. Когда Петр I узнал о предательстве Мазепы, он в ярости приказал разрушить главный город Мазепы под названием Батурин вместе с детьми и женщинами. Погибло 12 тысяч человек. Петр казнил охранника первой жены, который сослал в монастырь. Казнил...
Татьяна, я так понимаю, что вы не против памятника, а против фигуры российского,
да,
императора.
Волошин называл Петра I большевиком номер один.
Послушайте, ну а денег бюджетных вам не жалко?
Я призываю какого-нибудь олигарха финансировать этот перенос, и я думаю, что он не пострадает от этого.
Ага, олигарха, который разделяет ваши взгляды. Спасибо, Татьяна. Напомню, что у нас есть также номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И вот несколько сообщений с пейджера и номера для смс-сообщений. Памятник надо оставить в покое, хватит репрессий памятникам уже, пишет нам Валентин из Москвы. Если бы никто не знал, что памятник Петру – переделанный памятник Колумбу, то москвичи гордились бы этим творением Церетели, а переносить его – очередная блажь. Установить на овощном поле для отпугивания ворон – так вот критичен Александр из Сызрани. А Петр из Москвы написал нам: «Предлагаю перенести кремлевского Гельмана на Клязьму». Референдум плюс другие объекты – это сообщение от нашего слушателя Митрофанова. И сейчас мы примем еще один звонок. Георгий, житель столицы, до нас дозвонился. Георгий, ваше мнение, что нужно сделать с памятником Петру Первому?
Здравствуйте, Георгий. Этот памятник Петру Первому – памятник как дегенеративному искусству. А такое искусство, мы при нем живем сегодня, оно имеет право на существование. Это первое соображение. А второе соображение, что Лужков за счет налогоплательщиков строил этот памятник, в отличие от памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который построен на пожертвования гражданских лиц. Не хотелось бы, чтобы новый мэр, надеясь, что он будет честным, в отличие от Лужкова, затрачивал бы наши народные деньги на строительство и перенос в новое место этого памятника.
То есть вы против того, чтобы памятник Петру Первому переехал из центра
Москвы?
Да, я против.
Пусть это как памятник дегенератам, дегенеративному искусству стоит на том самом месте, на котором он поставлен.
Таково мнение нашего слушателя Георгия. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, ваше мнение. Должен Петр Первый стоять в центре Москвы?
Ну, я думаю, конечно, доброе утро, Михаил, свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, я отрицательно отношусь к Петру вообще Первому и считаю его Петром Кровавым, так как его город построен на костях. И для меня все ближе и роднее город Ленинград. Как установили этот памятник после 91-го, так у нас минус 50 миллионов населения. И я считаю, не место вообще этому памятнику в России. Вот такая моя точка зрения. Спасибо за
это
внимание.
Это был Анатолий, а сейчас послушаем Алексея из Москвы. Алексей, вам нравится памятник Петру Первому? Что вы думаете, нужно его убирать или пусть стоит в городе?
Добрый день. Памятник замечательный, у него только одна ошибка. Ошибка в масштабе. Приблизительно в 500 раз он должен быть меньше. Это первое. И второе. Есть предложение перенести этот памятник за счет его автора Зураба Церетели. Спасибо. До свидания.
Это предложение Алексея из Москвы. А сейчас узнаем мнение Олега из Краснодара. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, слушатели. Вообще, вот я видел этот памятник. Памятник, он вполне, в принципе, адекватно выглядящий. И вполне, как бы... Ну, только почему он в Москве? Я считаю, что это не Москва-то, ведь это не город Петра. Это с одной стороны. Столько, сколько денег на него выделяется. Так, знаете, дайте мне эти деньги, так я его и так сгрызу...
Это вот предложение Олега из Краснодара, но завершим в этом часе при звонке наших слушателей, примем звонок от Татьяны из Москвы. Татьяна, ваше мнение?
Доброе утро.
Я хочу предложить, в связи с тем, что этот памятник действительно построен на средства налогоплательщиков, пусть эти средства, если у Ресина они есть лишние, отдаст на выкуп всех детских садов в Москве, которые заняты коммерческими структурами и государственными предприятиями. И, соответственно, будет польза для народа, потому что численность людей, которые нуждаются в этих детских садах, очень большая в Москве.
Подождите, а памятник-то что, переносить или оставить на месте?
Пусть останется, потому что деньги-то Ресин предлагает. Вот у Ресина наверняка лишние есть. Пусть один этот миллиард, который, в общем-то, должен быть затрачен на перенос его, лучше его отнесут для того, чтобы выкупить эти детские сады, которые в Москве полным-полно и заняты совершенно не по назначению.
Татьяна, ну, о том, что деньги должны быть потрачены, речь пока не идет, пока это только предложение исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина перенести памятник. Такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, что нужно сделать с памятником Петру Первому, работать в отеле в Москве, убрать или оставить. В следующем часе вновь принимаем звонки в прямой эфир после 9:30.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России в течение августа снизился на 0,3%, составив к началу сентября 41 миллиард 657 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов. С начала года его объем, наоборот, вырос на 10,4%. В целом долги государства составляют около 10% общего внешнего долга страны. Основная его часть приходится на внешнюю задолженность российских компаний, банков и предприятий. Объем резервного фонда России на начало октября составил 41 миллиард 390 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 89 миллиардов 540 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц увеличилась на 3 миллиарда 730 миллионов долларов или почти на 4%. Средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» в январе-сентябре составила $75.87 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 34% выше ее средней стоимости в таком же периоде 2009 года. При этом федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из средней годовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 21 по 27 сентября не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 24 копейки, или по текущему курсу почти 73 американских цента. Рост цен на бензин произошел в 11 региональных центрах страны, тогда как в 60 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен на топливо было отмечено в 12 региональных центрах. Совместное предприятие российской компании «КамАЗ» и немецкого концерна «Даймлер» приступило к сборке тяжелых грузовиков «Мерседес-Бенц» в Татарстане. Решение о создании этого производства мощностью 4,5 тысячи автомобилей в год стороны объявили в ноябре 2009 года. Сообщается, что «КамАЗ» и «Даймлер», которому принадлежит 11% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, вложили в этот совместный проект примерно по 6 миллионов евро.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Химках сегодня начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудит с министрами кабинета возможность возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. Египет и Иран впервые за 30 лет договорились возобновить прямое воздушное сообщение между своими столицами. О дате возобновления авиарейсов пока не сообщается. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе читаем утренние российские газеты. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Расскажите нам, с какими заголовками вышли сегодня газеты.
Доброе утро, Михаил. Заголовки в большой части посвящены Юрию Лужкову. Лужков пригрозил Кремлю политикой. Это эхо вчерашнего интервью бывшего мэра журналу New Times, в котором он заявил о своем решении возглавить общественное движение, способствующее выработке демократических законов. Процитировала я заголовок из независимой газеты. Ну, и вот эксперты издания не видит политического будущего у новой структуры и не верит, что оно будет создано по причинам как внутреннего, так и внешнего порядка. Газета «Коммерсант», тоже центральная публикация на первой полосе, посвящена Юрию Лужкову, демарш несогласного. И говорится в этой статье о том, что «Единая Россия» представит президенту Медведеву список кандидатов на пост мэра Москвы 9 октября. В Кремле утверждают, что процесс отбора кандидатур идет по плану, а длительность процедуры объясняет важностью субъекта, которому подбирают руководители. Тем временем сам Юрий Лужков, уже заявивший, что после досрочной отставки займется политикой, обещает в первую очередь бороться с нынешней системой назначения глав регионов, пишет газета «Коммерсант». Ну и целый ряд изданий говорят о том, что теперь будет с наследием Лужкова, и имеется в виду, разумеется, памятник Петру Первому.
Вот о чем мы говорим в нашей утренней программе.
Вот видите.
Напомню вопрос, что нужно сделать с памятником Петру Первому, работу целителя в Москве убрать или оставить, и вот на первой
полосе
газеты
«Известия». Вот что слушатели говорят.
Ну, по-разному. Кто-то говорит, что надо оставить, пусть, так сказать, на память,
да,
остается в
центре
Москвы.
На добрую или недобрую.
Кто-то считает, что нужно его убрать.
Ну, вот «Свержение царя» – это заголовок из газеты «Известия». Говорится тут о том, что вот исполняющий обязанности главы города Владимир Ресин предложил подумать о вариантах переноса этого самого памятника. И говорится о том, что инициатива Ресина застала врасплох даже принципиальных оппозиционеров лужковского стиля. Ибо в городе хватает куда более насущных проблем, тем более, что переезд бронзового гиганта обойдется и в гигантскую сумму. От 6 до 10 миллионов долларов, называет газета «Известия», такую сумму. Петра вслед за Юрием, это уже заголовок из «Московского комсомольца». Но и «Московский комсомольц» вот какое отмечает интересное обстоятельство, что связь тут весьма условная. Речь идет о том, что памятник Церетели, это как наследие Лужкова, должен быть убран. А вот связь условная, потому что между опальным градоначальником и скульптором уже несколько лет были прохладные отношения, утверждает московский комсомолец. Ну и «Комсомольская правда» размышляет о том, надо ли переносить памятник, как вот и мы с нашими слушателями, и варианты выдвигает, куда же его можно перенести. Ну, теперь к другим темам. Есть еще тема, которая волнует сегодня многие издания. Это Россия может поставить под сомнение результаты президентских выборов в Белоруссии. «Братский тупик» – заголовок из газеты «Время новостей». Не прошло и недели со дня увольнения президентом московского мэра, как в политической политической жизни России появилась новая острая тема, пишет «Время новостей». Тема эта – конфликт между Москвой и Минском. После состоявшегося на днях обмена резкими упреками между Александром Лукашенко и Дмитрием Медведевым, вернуться к прежней союзнической интеграционной риторике будет очень сложно. Вчера об этом открыто заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. С учетом тех комментариев, которые дал президент Белоруссии, эти отношения уже не будут прежними, сказала пресс-секретарь. Но я говорю, вот эта тема сегодня очень многими обсуждается газетами, а напоминаю, что на 19 декабря намечены президентские выборы в Белоруссии. И вот тут вот и состоялось вот это вот обострение отношений. Басманный суд торопит Сергея Старчака. Публикация из «Коммерсанта». Басманный суд, удовлетворив ходатайство Следственного комитета при прокуратуре, обязал заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в покушении на хищение из бюджета 43 400 000 долларов, закончить ознакомление с материалами своего уголовного дела не позже 8 октября. По мнению СКП, господин Старчак затягивал ознакомление, надеясь, что арбитражный суд, где сейчас рассматривается иск Содексима к Минфину о признании долга на вышеуказанную сумму, вынесет решение раньше, чем уголовное дело поступит в суд. И тогда это дело пришлось бы прекратить. Адвокаты чиновника говорят, что они поставлены в такие условия, что будут вынуждены исполнить решение басманного суда. Итера пополам. Или сан закатывается для Итера. Первый заголовок из «Ведомости», второй из «Коммерсанта». Как стало известно «Ведомостям», ТНК БП может получить до 50% акций Итера. Руководители компании обсуждают условия этой сделки. А «Коммерсант» пишет о том, что индийская «Сан-Групп» выходит из капитала «Итера Групп», материнской структуры газовой компании «Итера», продавая 26%. Покупателями станут либо мажоритарные акционеры «Итеры» во главе с Игорем Макаровым, либо новый стратегический инвестор, которого ищет компания. Когда в 2006 году «Сан» стала совладельцем «Итеры», стороны собирались реализовать ряд крупных международных проектов, однако серьезного развития они не получили, и большинство уже проданы и заморожены. Опрошенные «Коммерсантом» энергоконцерны отрицают интерес к «Итере», пишет газета «Коммерсант». Ну, а что касается самого «Газпрома», то есть публикация в независимой газете, озаглавленная «Газпром теряет Европу». Говорится в ней о том, что страны Евросоюза добиваются пересмотра долгосрочных контрактов с Россией. Но это вот некоторые из сегодняшних заголовков.
Спасибо, Валерия. В следующем часе продолжим читать российские газеты, и вновь несколько тем будут в нашей программе. Ну, а сейчас городской репортаж завершит первый час программы «Время свободы». В Петербурге голодают уже почти неделю обманутые дольщики. Их проблемы начались в 2004-м, и сегодня они утверждают, что в последнее время, несмотря на обещания, полученные от чиновников города, люди получают лишь отписки, и дело не двигается с места. Главное требование голодающих – встреча с губернатором Санкт-Петербурга, чтобы она лично занялась решением их проблемы. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
Это уже четвертая голодовка обманутых дольщиков дома 13 по проспекту Пятилеток. 4 октября из 10 голодающих осталось 9. Скорая помощь увезла 59-летнюю Тамару Ихазову, которая к тому времени уже почти теряла сознание. Остальные не намерены сдаваться. Люди отчаялись получить внятный ответ от чиновников, когда же им отдадут квартиры, за которые они давным-давно заплатили. Дом 13 на проспекте Пятилеток был почти достроен. Оставался последний 14-й этаж, и тут, несмотря на протесты дольщиков и просьбы дать им самим достроить свой дом, здание передали другому застройщику, и квартиры тут же были проданы во второй раз. Начались хождения по мукам, обещания вице-губернаторов решить проблему, но ВОЗ и ныне там. Была создана специальная комиссия под руководством вице-губернатора Людмилы Косткиной, но узнать результаты ее работы людям удалось только после третьей голодовки. Реакция чиновников всегда одна и та же. Они стремятся сделать виноватыми самих пострадавших людей, говорит координатор голодовки Наталья Дунаева.
Можно сказать, мы добились создания фонда, который как бы должен исполнить решение комиссии. Однако фонд не решает, а комиссия в фонд не передает свои решения. Вот просто голову морочит. Но у Филимонова спрашиваем, где наше решение, которое было принято Косткиной и Вахмистровым, двумя вице-губернаторами, где оно? И в ответ вот мы получаем там швыряние через стол, я воспринимать не буду. Звоним в этот фонд, а фонд нам говорит, какие квартиры? Там никто ничего не предлагает, у нас нет никакого списка квартир, у нас нет никаких предложений. Филимонов вот у нас 2,5 месяца болел, а этот вопрос только он один решает. Без него обращайтесь к губернатору.
Но сегодня в портфеле дольщиков 9 отказов в приеме у губернатора. Им отвечают, что это нецелесообразно. Особые претензии дольщики имеют к бывшему вице-губернатору Вахмистрову, на которого было возложено решение их проблемы.
Вот он нас 2 года продолжал обманывать дальше. 30 числа мы начали эту голодовку, потому что кандидатура Вахмистрова выдвигалась на пост президента Национального объединения строительных строй. Мы свою голодовку приурочили именно к этому съезду. Мы считаем, что если такие люди будут находиться в руководстве строительным комплексом, дольщики будут по-прежнему терять средства, здоровье. Мы так в письме написали: дольщики, берегитесь Вахмистрова.
В выходные голодающие отправили телеграммы Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, полпреду президента в Северо-Западном округе Илье Клебанову и депутату Госдумы Александру Хинштейну. В понедельник 2 обращения к Валентине Матвиенко, одно из них с выражением недоверия вице-губернатору Роману Филимонову. «Люди голодают в офисе петербургского «Яблока», говорит глава регионального отделения партии Максим Резник.
Власть часто старается представить дело так, что дольщики сами виноваты, не нужно было доверять всяким проходимцам, но, мне кажется, доверчивость не всегда является недостатком, мягко говоря. А власть, с моей точки зрения, должна отвечать, что она пустила на рынок тех, кто обманул людей. Какая-то ответственность у государства должна быть.
Получить комментарий от пресс-службы губернатора не удалось, зато депутат законодательного собрания Юрий Карпенко обещает вскоре поднять вопрос об обманутых дольщиках в городском парламенте.
А что еще людям остается делать, если власть бездействует? Принят закон. Очень хороший это 214 закон, но тем не менее обманы продолжаются. Это говорит о том, что исполнительная власть не в полной мере контролирует ситуацию. Именно после финансового кризиса люди оказались еще в худшей ситуации и выходят на улицу как раз не те, которые вот купили для инвестиционных целей квартиры, а именно те, которые продали последнее жилье и им негде жить, негде жить их детям. И вот здесь власть должна и обязана прийти на помощь.
Нарушение прав дольщиков находится в общем поле попрания прав человека в России, считает известный адвокат Юрий Шмидт.
Я всячески поддерживаю этих людей. Нормальная просьба встретиться с губернатором, по-моему, губернатору это не так сложно сделать. Власть занимается исключительно тем, что удовлетворяет свои интересы. Что там их волнует? Интересы людей, особенно относительно малых групп населения. И пока это будет продолжаться, ничего не изменится, но надо бороться за свои права.
Юрий Шмидт считает, что и остальные граждане должны поддержать обманутых дольщиков, помня о том, что хотя сегодня это не их проблема, но завтра, когда беда постучится в их дом, все тоже будут к ним равнодушны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» слушайте. Акции против реформы российского образования. Сегодня в День учителя на московских улицах. Русские в Таджикистане. Репортаж нашего специального корреспондента. Премия Станиславского. Названы имена лауреатов. И продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, что нужно сделать с памятником Петру Первому в Москве. Убрать или оставить? В середине часа, как всегда, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир